Глава 7. По возвращении домой я начал подготовку к ритуалу. Все, что нужно для его проведения, у меня теперь было. Мадлен за каждую птицу мне выдала по одной фляге пепельного масла, а также снабдила и другими ингредиентами из моего списка. Ее предупреждение о том, что меня в любой момент может навестить некий характерник по имени Базиль, я принял к сведению. Сказать, что меня эта новость как-то испугала или взволновала, так нет. Мне было любопытно, но не более. Оказывается, в столице существовал маленький клан, в который входило несколько характерников. Если верить словам Мадлен, эта группа вела себя тише воды и ниже травы. В конфликтах не участвовали, в свои дела посторонних не посвящали. Да и большая часть из них почти всегда отсутствовала в столице. В общем, каждый занимался своими делами. В Эрувиле на постоянной основе по причине своего преклонного возраста проживал лишь сам Базиль, да один или двое его учеников. Кстати, среди них не было ни одного дворянина. Мадлен была убеждена, что одной из главных причин будущего визита Базиля будет именно мой статус. Старый барсук, именно так она его называла, обязательно попытается подмять под себя столь перспективного юнита. Поживем, увидим. Пусть приходит. Даже интересно, как поведет себя этот самый Базиль, да и на местного характерника охота посмотреть. Кроме того, я никогда не забывал о том, что как минимум один из подобных мне регулярно сотрудничает с вервольфами. Я прекрасно помню, что те защитные амулеты, которые висели на шеях убийцы из ночной гильдии, были сделаны именно характерником, суть которого была волчья. Да и Лада об этом прямо сказала. Так что к этому Базилю у меня тоже есть вопросы. Мадлен я их не задавал. Да, оборотни, особенно вервольфы или ульфхеднеры, не друзья ведьмам, скорее наоборот. Но это не значит, что мать Ковина, услышав мои вопросы о характернике, клепающем амулеты для ассасинов-перевертышей, будет молчать о моем интересе. Напротив, она обязательно постарается погреть на этом руки. Ритуал, которому меня обучила Вадома, я решил немного модернизировать и усилить. Например, так называемые затворные камни обычно выбирались из самых старых, что за многие столетия напитали силы земли. Я же вместо обычных, хоть и старых камней, решил использовать те, что пролежали в тени. Для этого дела в предместье мастеров я купил 4 крупных булыжника, внутренности которых тускло светились бурой маной. На каждый из них я нанес по ведьмачьей руне. Солнце юга, луна севера, ветер востока и гром запада. Когда все было готово, я насытил руны своей маной и кровью. Затем уже ночью вместе с Ниссе мы закопали магические камни на 4 направлениях. Захоронки делали у основания стен, опоясавших мой особняк. Там же я нанес руны с наговорами на отвод глаз. Итта, обернувшись в енота, помогала мне рыть ямы молча, недовольно сопя и фыркая. Это она дулась на меня из-за разговора о бронзовых фигурках, который у нас с ней состоялся после моего возвращения. Ничего, пускай подуется. Вины за собой я не чувствовал, да и она знает, что я прав. Просто привыкла за столько-то лет жить одна. Отсюда и эта скрытность. Она у меня, как капуста, приходится снимать слой за слоем. И да, я оказался прав. Черных сорок Ниссе выдала мне из собственных запасов, за что я ее, конечно, поблагодарил, но предупредил, чтобы в будущем со мной так больше не поступало. Спрашивать, есть ли еще что-нибудь интересное в ее закромах, я пока не спешил. Это ее собственность. Захочет, сама расскажет. Правда, я попытался предложить ей взять что-нибудь из моей коллекции взамен бронзовых птичек, так она обозвала меня дураком. Закончив с рунными камнями, я вернулся к замку, где у центрального входа меня уже ждали Бертран, Жак, Сигурд, Аэлира, Гуннар и Люкас. Последний был слегка взволнован и озадачен, его можно понять. В особняке происходило что-то очень странное. Все слуги, включая Тома Дэвиса и его бойцов, крепко спали. Это Ниссе постаралась, незаметно подмешала всем в еду и питье сонного зелья, которым я ее снабдил. Теперь наемники и обслуживающий персонал проспят до самого утра и не помешают мне провести ритуал. А еще Люкаса явно напрягал мой внешний вид. Все это время я бродил по территории особняка с обнаженным торсом и что-то шептал себе под нос. Причем на моей груди и животе красовались какие-то необычные надписи, явно нанесенные кровью. Он то и дело бросал вопросительные взгляды на спокойно наблюдающего за всем Жака, но требовать объяснений не решался. Ничего, скоро он все поймет. Когда я поднялся по лестнице, на меня уставилось 6 пар глаз. Мои люди смотрели на меня по-разному. Люкас настороженно, Сигурд и Аэлира оценивающе, а вот взгляды Жака, Гуннара и Бертрана были чем-то похожи. Эти трое были уверены во мне. «Все внутрь». Не повышая голоса, приказал я и предупредил. «И чтобы ни звука». Мой приказ был исполнен молча. Спустя несколько мгновений на площадке перед входом я остался один. Опустившись на колени перед главным порогом жилища, я макнул правую ладонь в широкую плошку с маслянистой серой жидкостью и потом провел ей по гладкой, отполированной за многие годы поверхности каменного выступа. Слегка теплая смесь из пепельного масла и еще десятка ингредиентов, словно свечной воск, мгновенно застывала на каменной поверхности. Когда смесь в плошке закончилась, я вытащил из-за пояса змеиный кинжал и начал наносить ведьмачьи руны на податливую поверхность. Это было похоже на то, как древние люди писали на восковых табличках. Последняя руна нанесена. Остался финальный штрих. Полоснув себе кинжалом по левой ладони, я полил своей кровью письмена, при этом ровным голосом зашептал ведьмачий наговор призыва на службу призрачного стража. Когда последние слова были произнесены, а письмена растворились на каменной поверхности, я почувствовал за своей спиной чье-то присутствие. Когда оборачивался, мазнул взглядом по ошарашенным лицам моих ближников, которые замерли внутри дома. Похоже, тот, кто пришел на мой зов, их здорово впечатлил. Да что говорить, я и сам был в шоке, только изо всех сил старался этого не показывать. Дело в том, что я до последнего не был уверен в успехе моего предприятия. Благодаря урокам Вадома я прекрасно помнил теорию, но никогда по-настоящему не практиковал волшбу такой силы. Да и моя приемная мать всегда повторяла, что подобные ритуалы надо проводить лишь в случае крайней необходимости. А призыв призрачного стража был именно из таких. Одна даже самая незначительная ошибка, и явившийся на зов страж может стать палачом. Когда я обернулся и встретился взглядом с тем, кого призвал, в моей голове билась только одна мысль. «Я тебя не боюсь, я здесь хозяин».
«Помни, сын», — говорила мне Вадома, — «страж должен чувствовать твою уверенность и силу. Если он почует страх или сомнение, ты погибнешь. Древняя волжба не прощает ошибок».
Стоя на пороге своего дома и глядя в круглые змеиные глаза призрачной твари, явившейся на мой зов, я ровным голосом произнес, протягивая к нему руку с порезом и формируя на ней энергетический сгусток.
«Это мой дом, моя земля и мои люди. Храни их от врага, а это плата за твою службу».
Висящая прямо перед моим лицом здоровенная змеиная башка повела слегка заостренным носом в сторону, и из ее пасти показался длинный раздвоенный язык. Спустя мгновение змей уткнулся в мою ладонь и начал жадно поглощать предложенную энергию. По его гигантскому призрачному телу прошла светящаяся волна. Я облегченно выдохнул и улыбнулся. У меня получилось. Страж принял плату. Думаю, Вадома сейчас гордилась бы мной. Мог ли я предположить в тот день, когда отправился вместе с Тогом охотиться на ужас реки, что когда-нибудь дух этой теневой змеи будет служить мне? Это, кстати, еще одно изменение, которое я внес в ритуал. В оригинале обычно использовались части тела одного из домашних питомцев – пса или кота. Вадома утверждала, что дух большого пса идеально подойдет для защиты жилья от нежити. Я пошел дальше и решил использовать клыки и когти теневого медведя, которого убил на испытании. Но потом мне на глаза попалась пара осколков змеиного клыка, оставшихся после изготовления меча и кинжала. Большую часть из них я отдал мастерам, себе оставил лишь парочку небольших осколков. Вот их-то я и перетер, в пыли добавил в пепельное масло, а клыки и когти теневого медведя отложил на потом. Спустя несколько долгих мгновений, в течение которых я чувствовал, как моя рука начала неметь, призрачный змей, насытившись, наконец оторвался от моей ладони. Взглянув на меня в последний раз, он растворился в воздухе. В этот момент я услышал почти дружный выдох облегчения за моей спиной. Я обернулся. Народ был явно под впечатлением. Даже всегда непробиваемый Сигурд выглядел обалдевшим.
«А вот теперь пусть приходят», — оскалился я.
Эрувиль. Один из кварталов старой столицы Вестонии. Таверна «Желтый лещ». Сусанна Марино, младший щитовод из маленького и никому неизвестного отдела телег и повозок, сидела за дальним столиком в таверне «Желтый лещ» и без особого аппетита ковырялась в тарелке с разваренной репой. Иногда она прикладывалась к кружке с элем и в такие мгновения старалась особо не морщиться. Еда и пойло в этой грязной забегаловке были отвратными, равно как и хозяин этого места, а также его немногочисленные клиенты. Но при всех его жирных минусах это место обладало одним очень важным достоинством. Сюда никогда не заглядывали городские стражники и уж тем более агенты тайной канцелярии. Именно в этой таверне Сусанна иногда назначала встречи своим информаторам. Ковырнув ножом разварившийся корнеплод, Сусанна слегка поморщилась. Настроение девушки было отвратительным, и местный кулинарный шедевр здесь был ни при чем. На днях у нее состоялся очень неприятный разговор с Анри Пюре, главным щитоводом отдела телег и повозок. Ну, как разговор? Правильнее сказать. Глава отдела ледяным, пробирающим до мозга кости тоном, монотонно рассказал Сусанне, что именно с ней произойдет, если она провалит данное ей 2 недели назад задание,
Если обобщить, ничего хорошего младшего счетовода не ждало. В тот день Сусанна, пытаясь побороть страх, в одиночку опустошила бутылку крепкого бренди. Обливаясь слезами и размазывая по лицу сопли, она вспоминала свои первые годы службы в этом отделе. Первое время она много раз думала над тем, как бы сбежать из столицы, а потом и из Вестонии. Но каждый раз ее останавливал ее инстинкт самосохранения. Она слишком хорошо знала, как щитоводы расправлялись с беглецами. По следу предателей отправляли отряд карателей, который всегда настигал свою добычу. Со временем Сусанна смирилась со своим положением и, чтобы не вызывать подозрения, начала потихоньку вникать в свою работу. Старалась быть полезной, чтобы от нее не избавились, как от лишнего балласта. Увольнением в отделе телег и повозок занимались все те же каратели. Щитовод мог покинуть отдел только вперед ногами. После почти 6 лет службы она была на хорошем счету у главы отдела. А еще она, стараясь экономить на всем, постепенно накопила небольшую сумму. Мечты о побеге так и не выветрились из ее головы. За это время Сусанна повзрослела и стала умнее. Глупые мечты постепенно сформировались в план. Глава начал ее выделять. У нее появилось больше свободы. Одно то, что она теперь работала без напарника, который постоянно присматривал за ней, как и она за ним, о многом говорила. Все шло к тому, что через годик или два она могла начать приводить свой план в исполнение. Задача упрощала начало войны с Аталией. В такие времена легче затеряться и исчезнуть, сбить со своего следа ищеек отдела. Все надежды рухнули после того, как Сусанна получила тот злополучный список со всего лишь одним именем. А ведь от успешного выполнения того задания зависело ее повышение. Стоило ли говорить, как обрадовалась Сусанна такой возможности? Макс Ренар. Этот одаренный каким-то образом почувствовал ее в тот день, словно она была зеленым новичком, а не опытным агентом. Сусанна недооценила этого одаренного, за что и поплатилась. Когда она доложилась о случившемся, Анри Пюре, на удивление, не проявил ни удовольствия. Более того, Сусанне показалось, что главный щитовод не был удивлен, словно все произошло так, как он и предполагал. Согласно правилам отдела, Сусанну перевели на другой участок, где она последние месяцы выполняла не самые сложные задания. Другими словами, она упустила свой шанс, и все из-за этого бастарда. Но удача снова улыбнулась ей. Анри Пюре снова вспомнил о ней. Он вызвал Сусанну в свой кабинет и вручил ей свиток с очередным списком имен, а также пухлый кошель, доверху заполненный серебряными монетами. Младший щитовод развернула свиток и снова увидела одно единственное имя – Макс Ренар. Инструктаж о последних похождениях объекта на севере Сусанна прослушала широко раскрытыми глазами. Бастард умудрился не только выжить в Нортланде, но еще и победить в великом испытании, объявленном конунгом Винтервальда. В Эрувиль Ренар прибыл во главе небольшого отряда головорезов, а также под неусыпной охраной 2 телохранителей. Один из них, по данным главы отдела, являлся страйкером из клинков Сумрака в ранге Аванта. Кабинет Анри Пюре Сусанна покинула с приказом завербовать кого-то из ближайшего круга Макса Ренара. Впоследствии Сусанне повезло. Ей удалось подкупить Марка Дюко, дворецкого из Лисьей Норы. Сперва запугав, а потом всунув ему кошель, она объяснила трясущемуся от страха мужчине, какая именно информация ее интересует. Но ее радость была недолгой. Марк Дюко начал снабжать ее абсолютно бесполезной информацией, а вот деньги получал исправно. И придраться вроде бы не к чему. Ежедневно Сусанна получала от дворецкого шевалье Ренара пухлые письма на 5-6 листов, в которых подробно описывался быт замка, а также распорядок его хозяина. После очередного такого письма у Сусанны и состоялся тот самый разговор с Анри Пюре. Ей был дан приказ встретиться лично с информатором и вправить тому мозги. И вот сегодня вечером, давя ножом в своей тарелке разварившиеся кусочки репы, она сидела в желтом леще и с нетерпением ждала появления Марка Дюко. Наконец входная дверь приоткрылась, и на пороге застыла знакомая фигура, кутавшаяся в старый темный плащ. Дворецкий шевалье Ренара шагнул вперед и, вытянув шею, подслеповато оглядел темный зал. Не заметив Сусанну, которая разместилась в самом дальнем углу, он растерянно провел ладонью по лицу и, пожав плечами, покинул таверну. Проклиная слепого кретина Марка Дюко, а вместе с ним и хозяина таверны, экономящего на ламповом масле и свечах, Сусанна поторопилась следом за дворецким. Выскочив наружу, она огляделась и, заметив удаляющуюся прочь фигуру, закутанную в плащ, припустила за ней. Кричать она не хотела, дабы не привлекать лишнего внимания. Сусанна успела сделать лишь несколько шагов, когда прямо перед ней вырос темный силуэт. В следующее мгновение она буквально кожей ощутила магические эманации, исходящие от незнакомца, лицо которого было скрыто темной маской. Она было попыталась выхватить из-за пояса кинжал, но ощутила еле уловимое движение у себя за спиной. Резкая боль в затылке, и сознание покинуло ее. Сусанна пришла в себя резко, словно вынырнула из-под воды. Открыв глаза, она поморщилась от яркого света. Попытка пошевелиться ни к чему не привела. Она была надежно связана по рукам и ногам. Проморгавшись, она подслеповато уставилась перед собой, и когда поняла, кого видит, ее сердце словно сдавило в тисках.
«Ну что ж»,
— слегка насмешливо произнес сидящий в кресле и положивший ногу на ногу Макс Ренар.
«Давай знакомиться».